Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели – наш традиционный разговор на актуальные европейские темы. Сегодня мы поговорим о том, что уже большинством, наверное, нас слушающих, ну, не то что крепко забыто, но выражение это они не слышали довольно давно – о новом мышлении. Или мышлении, как иногда делал ударение в этом слове человек, который, собственно, принес этот термин в лексику мировой политики. Михаил Сергеевич Горбачев, который ровно 30 лет назад стал генеральным секретарем ЦК КПСС, ну и дату эту условно можно назвать датой начала перестройки и тех огромных перемен, которые она принесла не только бывшему Советскому Союзу, но и Европе и всему миру. Обсуждаем мы эту тему, посвященную вот этому 30-летнему перестроечному юбилею, с коллегами по проекту «Европа» Александрой Вагнер, Кириллом Кобриным и Александром Бобраковым. Добрый день. Итак, 30 лет уже прошло с момента, когда в Советском Союзе начались перемены, тот самый свежий ветер перемен. Всего спустя 3 года после того, как Горбачев пришел к власти, он опубликовал книгу, которая называлась «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира». То есть замах был глобальный, и перестройка замышлялась не только как реформы, глубокие реформы советской системы, но и как нечто, видимо, большее, как некое глобальное изменение, новый политический стиль. Кирилл, как вы думаете, как это решение вызревало? Естественно, об этом что-то известно, что-то еще неизвестно. Не все документы, не все свидетельства преданы той самой гласности, провозвестником которой стал Михаил Горбачев. Но, тем не менее, вам перестройка кажется чем? Вынужденными реформами или чем-то вызванным, ну, скорее, каким-то осмыслением ситуации главным протагонистом, самим Михаилом Горбачевым и его окружением? Можно было без нее обойтись? Или то, что случилось, было неизбежным? Вот вы как историк, как считаете?
Ну, кому можно было бы обойтись? Вопрос-то всегда очень...
Тогдашней системе.
Ну, система – это же люди и отношения между ними, да? Так что давайте начнем с, ну, может быть, мрачного заявления, что правды мы не узнаем никогда, потому что, естественно, какие-то там тайные игры, которые, не знаю, в ЦК, в Политбюро, или, я не знаю, в окружении Горбачева, которые предшествовали его, ну, вот этому очень, ну, революционному, по сути говоря, шагу.
Ну, там игры предшествовали и его, насколько известно, назначению на этот главный пост в стране. Там всякие кандидатуры назывались, товарища Романова.
Безусловно, но, знаете, вот это как раз самое неинтересное. Ну, подумаешь, какие-то там 25 скучных бюрократов хватились для того, чтобы вместо одного скучного бюрократа назначить другого скучного бюрократа.
Ну, назначили это не скучного в результате, вот это вот самое удивительное.
Да, который оказался не скучным. Интереснее понять идеологические предпосылки перестройки и насколько они действительно могли влиять не только на окружение Горбачева, но и на сам способ его мышления. И второе, насколько мы можем как бы действительно увязывать ту ситуацию, в которой оказалась советская система, советская экономика, советская страна, с тем, что произошло, ну, говоря строго, причинно-следственную связь. Если начать с первого, то довольно сложно представить себе Михаила Сергеевича Горбачева в, так сказать, предшествующие его должности генсека годы, который зачитывается статьями академика Сахарова о конвергенции двух систем – социалистической и капиталистической. Ну, вы знаете, да, был корпус таких текстов у Андрея Дмитриевича Сахарова, где он писал как раз о том, что... И это не было как бы выдумка советского диссидента, пусть выдающегося, да. Вот эти все вопросы очень активно обсуждались в конце 60-х, начале 70-х годов. Я бы добавил к этому разработки так называемого Имского клуба, которые как раз вот в это же время начались, и которые тоже крутились вокруг этих проблем и так далее. То есть... Источником всех этих, ну, как бы размышлений, концепций, идей было представление о том, что вот идет холодная война двух систем, две системы доказали свою как бы работоспособность и так далее, что ни одна из них быстро не кончится, поэтому и та, и другая имеет в себе очень много положительных черт. Давайте объединим все хорошее, а все нехорошее выкинем. Я уверен практически, что, конечно, никакой Горбачев ни текстов Сахарова не читал, но у него же были референты. и вокруг него сложилось кое-какое окружение, которое во многом, и это очень интересно, мы много раз обсуждали этот вопрос и в кругу вот коллег на Радио Свобода, я помню, с Владимиром Тольцем мы это обсуждали, и с другими людьми. Очень любопытно, что в окружение Горбачева и в, так сказать, ряды деятелей перестройки попало очень много людей, которые... ну, скажем так, работали или были причастны так или иначе к либерально-советским, сейчас бы это назвали think tanks, да, исследовательским институтам. Начиная от Института рабочего движения и журнала «Проблемы мира и социализма», который, как известно, в Праге, да, базировался, и кончая так называемыми завлабами, да, которые потом стали проводить экономические реформы уже после прихода к власти Ельцина. И эти-то люди читали Сахарова?
Ну, и не только его, они и западную литературу читали.
Безусловно. И вот они каким-то образом смогли, ну, как бы убедить будущего руководителя государства, я могу назвать еще каких-то других людей, да, в том, что вот как бы эти идеи имеют смысл. И это, может быть, и есть будущее как бы и советского строя, и коммунистической партии, и так далее, и так далее, и так далее. А мне кажется, очень важную роль сыграла «Пражская весна». И вообще сама по себе идея социализма с человеческим лицом. И, ну, я, может быть, несколько преувеличиваю то чувство вины, которое и раскаяние, которое все-таки испытывала часть советского руководства по поводу, может быть, не высшего, но тем не менее, особенно партийного руководства по поводу этих событий. Так или иначе, не мытьем так катанием, идеи социализма с человеческим лицом и конвергенции, как бы объединения всего хорошего, то, что есть в социализме, а именно социальной справедливости прежде всего, да, с демократическими свободами, вот это все и составило программу вот этого, но если применить новое мышление к устройству общества и государства, а не к международным отношениям.
Ну, говорить мы сегодня преимущественно будем все-таки об отношениях международных, поскольку мы обсуждаем тему перестройки в рамках проекта «Европа». И да, Кирилл, совершенно верно, вы назвали вот «Пражскую весну» этот несостоявшийся проект так называемого социализма с человеческим лицом. Назывались там, насколько я помню, уже в горбачевскую эпоху непосредственно, но, видимо, перед этим и в каких-то кулуарах, коридорах власти, о которых вы говорили, это тоже наверняка как-то обсуждалось. Помните, был достаточно популярен так называемый шведский социализм, то есть какая-то скандинавская модель, которая вот представлялась как некий, ну, если не образец, то, по крайней мере, ориентир сочетания элементов, так сказать, капиталистической экономики с мощной системой социальной защиты, с таким, что называется, ласковым государством, заботящимся о нуждающихся, ведущим такую грамотную семейную политику и так далее и тому подобное. В общем, образцов было много, но если вот делать упор все-таки на то, в каком положении был Советский Союз и находившийся под его влиянием социалистический лагерь, то есть, если говорить о Европе, то фактически половина Европы, восточная ее половина. На мой взгляд, по состоянию на 85-й год, конечно, определенные признаки кризиса уже имелись, но они не выглядели настолько остро, чтобы провозглашать некое такое всеобщее, ну, что ли, отступление, если исходить из той системы мышления, которая была свойственна советскому руководству, то есть система мышления по преимуществу геополитической и размышляющей в категориях сфер влияния и тому подобных вещей. И вдруг происходит вот это. Вот конец 80-х годов, совершенно меняется концепция советской внешней политики. Я процитирую сейчас одну из самых видных фигур перестроечного периода, ближайшего соратника Горбачева Александра Яковлева, который в своем сборнике, изданном в 89-м году «Перестройка и современный мир», писал о том, что новое политическое мышление, я цитирую, это глубокое переосмысление всех традиций силовой политики, выход далеко за ее пределы, замена их формами политического и правового разрешения противоречий и конфликтов. Конец цитаты. То есть, ну, де-факто отказ от всей советской, и не только советской, вообще имперской традиции внешней политики. Саша, у меня вопрос к Александру Уракову. На ваш взгляд, с чем это было связано? Это был такой чистой воды идеализм, или это было понимание того, что бремя уже становится непосильным? Я имею в виду, прежде всего, внешнеполитическое вот это бремя. Собственно, Советский Союз представлял собой, ну, сердцевину системы, которая, ну, практически половину мира подчинила своему влиянию.
Ну, разумеется, существует распространенная точка зрения о том, что, по сути дела, Советский Союз был вовлечен, особенно при администрации Рейгана, в новый виток гонки вооружений, который, по сути, этот Советский Союз и разорил. Там дальше начинаются уже конспирологические версии по поводу падения цен на нефть, которое действительно произошло в 1985 году, как раз после прихода Горбачева к власти, и которое, соответственно, уже спустя довольно небольшой промежуток времени начало сильно влиять на, скажем так, структуру бюджета советского и на то, что начались экономические проблемы. И плюс к этому, как бы, вот угроза так называемой программы «Звездных войн», которая требовала от советского руководства тоже каких-то экстраординарных расходов на оборону, которое тоже подорвало вот это экономическое могущество. Соответственно, как бы это такие объективные факторы, которые, наверное, тоже существовали. Второй фактор в том состоит, что начала все-таки постепенно сыпаться система вот этого вот государственных сателлитов, начиная с событий в Польше, которые, по сути дела, были вот военным положением заморожены в 1981 году, но понятное дело, что сами эти противоречия, они никуда не делись. И...
В 1983 году военное положение там отменили, и вот по состоянию на 1985 год там хрупкий баланс некий держался.
Ну, держался, но все-таки не так, как, например, в той же Чехословакии после подавления, вот после ввода войск подавления Пражской весны, где довольно быстро там прибрали к рукам эти нормализаторы, как бы все стороны общественной жизни. Все равно как бы было понятно, что там что-то будет происходить. Ну и, конечно, Афганистан – самое такое наиболее болезненное место, где уже к 1985 году было очевидно, что война, по сути дела, выиграна быть, наверное, не может какими-то военными средствами.
Ну, смотрите, вот про Афганистан сразу приходит в голову, ну, вполне очевидная аналогия с Вьетнамской войной Соединенных Штатов. Ну, хорошо, США ее де-факто проиграли, ушли в 1975 году из Южного Вьетнама, Северный уже давно к тому времени был под властью коммунистического правительства, но это не привело к крушению прямо вот всей позиции Соединенных Штатов в тогдашнем мире. Афганистан, я часто тоже вот эту мысль, которую вы только что озвучили, слышал, но мне кажется, какое-то апокалиптическое значение экс-пост, потом, так сказать, смотря на события вот из нынешних времен, придают. Ну, в общем-то, война-то локальная была. Хоть и кровавая, хоть и ужасная.
Ну, тут дело не только в каких-то экономических потерях или там в людских потерях, да, но, мне кажется, еще и в позиции Советского Союза просто в мире, особенно в третьем мире, в так называемом, потому что довольно большое количество союзников или, скажем так, каких-то государств доброжелательно нейтральных на этом, просто говоря, было потеряно, потому что, если мы посмотрим там на те же голосования в Генеральной Ассамблее ООН по этому вопросу и так далее, то мы видим, что какие-то государства, которые, скажем так, раньше поддерживали вот политику внешне Советского Союза по отношению к странам третьего мира, они как бы в данном случае солидаризировались просто с Соединенными Штатами, с Западом и с, скажем так, исламскими странами, многие из которых тоже негативно к советскому вот этому вторжению в Афганистан относились. То есть как бы тут, конечно, был нанесен сильный удар по репутации, прежде всего не так, как в Чехословакии, где это тоже был, конечно, сильный удар среди, прежде всего, вот левых коммунистических партий в Европе, с которыми уже отношения трудно было наладить с тех пор. Но все-таки как бы действительно это какая-то такая более европейская локальная история была. Афганистан все-таки, мне кажется, ударил по отношениям именно со странами третьего мира, с более вот таким кругом государств, которые Советский Союз могли поддержать в этой глобальной борьбе. То есть баланс сместился вот этот вот, и история с корейским Боингом тоже.
Ну хорошо, а почему, на ваш взгляд, решено было переложить руль вот в этом направлении, в направлении очень таком действительно не свойственным советской политике? Советская политика традиционно была достаточно жесткой, иногда крайне жесткой, но вот если брать уже период послесталинский, она была по большей части рациональной, если исходить из логики той системы, и системы не только советского строя, но и международных отношений, которые сложились в так называемом постялтинском мире, в мире после 1945 года. И тут происходит смена идеологической парадигмы в том, что касается внешней политики, которая в значительной степени основана на доверии, на том, что та сторона, которой все десятилетия советской власти глубоко не доверяли руководители советского проекта, что она будет играть честную игру, изберет те самые политические и правовые формы разрешения конфликтов, о которых писал Александр Яковлев, от которого я цитировал только что. Это было что? Почему вот так? Действительно пришло какое-то поколение таких аналитиков-идеалистов, о котором говорил Кирилл? Вот для меня это одна из больших загадок, на самом деле.
Ну, во-первых, я бы согласился, наверное, да, здесь с Кириллом, если посмотреть действительно вот на тех людей, которые пришли вместе с Горбачевым. Это действительно были люди, с одной стороны, опытные уже, которые действительно и западные публикации читали, и Запад знали не понаслышке, скажем так, и понимали, что как бы от него можно ждать, и чем отличается истинный Запад от того, каким образом его как бы в идеологических каких-то...
Тут же Яковлев, мне кажется, он был долгие годы
послом в Канаде, да, совершенно верно, и как бы люди из международного отдела, тоже другие так называемые КАП-страны, хорошо знали и так далее. То есть как бы смена поколения, да, это просто люди уже воспитанные, скажем так, молодость, которая пришлась уже на послесталинский период, когда мир действительно стал несколько более открытым, да, для советских людей, и, соответственно, у них уже по-другому просто было то же самое мышление устроено, да, чем у людей эпохи Громыко, которые, соответственно, еще в сталинские времена заседали в ООН. А второе, мне кажется, просто слишком близко подошли к грани ядерной войны той самой в середине 80-х, при Андропове в особенности, и просто здесь какой-то инстинкт, может быть, и самосохранения играл роль. Если как бы вот жесткость какая-то, она вела все больше и больше вот туда, вот в сторону конфронтации, да, и большого европейского и в перспективе глобального конфликта, то, может быть, действительно люди решили, что этот путь ведет в тупик, и, может быть, попытаться как-то иначе решать эти проблемы.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня вспоминаем о временах перестройки, нового мышления, о тех временах, когда в ходе горбачевских реформ, начавшихся 30 лет назад, советское тогдашнее руководство попыталось выстроить иную, более дружественную, более приемлемую модель отношений своей страны с остальным миром, в том числе и с миром европейским. Давайте попробуем вспомнить те времена, может быть, немножко с какой-то личной колокольной о них посмотреть, в чем-то попытаться обобщить какие-то свои, чужие воспоминания. Что для вас представляется в тех временах таким наиболее для них характерным? Когда я задаю этот вопрос самому себе, то вспоминаю в первую очередь, если говорить вот о тех международных аспектах, на которых мы делаем упор, такое постепенно приходившее вот по ходу этой перестроечной эпопеи ощущение того, а, собственно говоря, мир большой, интересный, и там живут не исключительно какие-то империалистические злыдни, о которых нам рассказывали там в младших и средних классах школы на политинформациях, а тоже люди, люди весьма интересные, люди, живущие такой жизнью, которая может чему-то и научить, может оказаться весьма увлекательной. В общем, для меня этот период был периодом, ну, такого первого открытия мира во всем его, не побоюсь этого слова, многообразии. Саша, а для вас с чем те времена ассоциируются в первую очередь?
Для меня не было вот такого перехода, о котором вы говорите, что вот наступил момент, да, когда пришло сознание, что вот вокруг мир, который нужно познавать, потому что у нас, например, в школе практиковали переписку с школьниками других стран. Конечно, как правило, это были школьники...
Стран социализма.
Да.
Это то я есть, помню, я переписывалась... тоже с кем-то переписывался из Болгарии, кажется.
Да, вот я переписывалась с девушкой из Польши, но для меня это не было каким-то открытием чего-то, что где-то там другой мир. Вовсе нет, просто я воспринималась это абсолютно естественно, что где-то там в другой стране живет там ребенок, который, в
общем... Ну, я скорее имел в виду, конечно, западный мир, когда говорил об открытии какого-то мира.
Ну, вопрос в том, что вот я помню, что когда я была маленькая, то, конечно, еще этот мир не воспринимала таким уж большим, и достаточно было скорее того простора, который существовал для изучения, было вполне достаточно. Я у своих родителей тоже, конечно же, спрашивала об этом периоде. И, например, мой отец, он говорил, что в какой-то момент... Я тоже спрашивала у него, почему именно распался Советский Союз, да, не, было ли это следствием, скажем так, перестройки, это вот, вот перемены этого мышления, или это было связано тоже и с какими-то внутренними ощущениями людей. То он мне говорил, что в какой-то момент люди перестали верить в Советский Союз, и поэтому он исчез. И вот он рассказывал, что такие разговоры ходили бесконечно на курилках коридорах различных институтов исследовательских, и вот так, как раз эти разговоры, они начались именно перед перестройкой, именно вот когда была провозглашена вот это вот новое мышление, когда начали говорить о том, что поменялось, видимо, это отношение и к Западу, и, в общем, и к самой стране тоже. Я так понимаю, что это новое мышление, оно все-таки было связано не только с какими-то внешними проявлениями, а и люди начали осознавать и свою жизнь немножко по-другому.
А что было первично, а что вторично? Это довольно важный, на мой взгляд, вопрос. Было ли первичным то, что стало можно вдруг говорить иначе, читать что-то иное, слушать и так далее и тому подобное, и это уже не возбранялось, это уже было ненаказуемо или почти ненаказуемо. Изменение тона пропаганды советской на гораздо более миролюбивый и теплый по отношению к недавним, так сказать, потенциальным противникам. Или же это было следствием тех каких-то подспудных перемен, которые в общественном сознании происходили. Кирилл, как вы считаете, где здесь курица, а где яйцо?
Но это комбинация факторов. Я все-таки займу позицию рядом с Львом Николаевичем Толстым. Толстой же говорил в «Войне и мире», что выстраивая причинно-следственную связь, ну, мы ее постфактум можно выстроить, конечно, условно, и такую, и сякую, и третью, и десятую. Но логика самих событий такова, что когда ты живешь тогда, ты ее просто не понимаешь. Да и потом все последующие построения будут, ну, как бы очень искусственными. Кстати говоря, включая и построение самого Толстого по поводу событий Отечественной войны 1812 года и истории. Но это в сторону. Если говорить о такой смеси ощущений и рефлексии по поводу того, что происходило тогда, то есть рефлексии тогдашней, потому что я все-таки самый старший по возрасту из участников нашего разговора, и когда был провозглашен курс на перестройку, я уже заканчивал университет. Поэтому я это, конечно, помню уже совсем по-другому. И вот как бы рефлексии сегодняшнего дня. Прежде всего, я должен сказать, что есть аберрация памяти, что вот появился Горбачев, объявил перестройку и понеслось.
Ну, не совсем, конечно. Там года три, по-моему, еще продолжалось такое состояние, что могут еще и назад сдать вовсю.
Ну, это состояние было, кстати, до 91-го года, и ГКПЧ было как раз попытка.
Вот видите, это разница индивидуальной памяти. Вот я почему-то 88-й год запомнил как point of no return.
Но, смотрите, тут такая история. Вот в 85-м, да, если не ошибаюсь, в марте умирает Черненко. Горбачева делают генеральным секретарем, и что делает первым делом Горбачев на, если не ошибаюсь, апрельском пленуме ЦК КПСС, он провозглашает курс на ускорение. А курс на ускорение и курс на перестройку позже приняты, это разные курсы.
Ну да, ускорение, это же, если полностью эту форму вспомнить, это ускорение социально-экономического развития. Вполне конкретная вещь.
Догнать и перегнать. То есть, по сути дела, Горбачев метался, его люди вокруг него метались в ситуации кризиса, который они прекрасно понимали, но глубины его не понимали, с тем, чтобы выбрать какую-то модель поведения. Сначала они выбирают модель поведения, очень сильно напоминающую хрущевскую. Что такое ускорение? Это догнать и перегнать.
Ну да, в новой оболочке.
А когда становится ясно, что ускорение этого полутрупа приводит к тому, что этот полутруп начинает разваливаться, да, начинают потихонечку, во-первых, отменять вот эти странные, тоже взятые, кстати говоря, в качестве, ну, я не знаю, эпигонства в отношении Хрущева и 20-х годов советских меры по борьбе с нетрудовыми доходами, которые принял Андропов, да, и потихонечку начинают, ну, что-то такое потихонечку разрешать в экономической, хозяйственной жизни и прочее, прочее, прочее. Позже, в 86-м году, появляется термин «перестройка», если не ошибаюсь, а в начале 87-го, если меня память не подводит, это январский пленум ЦК КПСС, появляется термин «гласность». А накануне, в конце 86-го года, публикуется первый раз в Советском Союзе роман Набокова. Это была «Защита Лужина», если не ошибаюсь, опять-таки, в журнале «Москва». И дальше вот объявляется гласность, и начинается волна критики Сталина. Ленина еще не трогает.
Да, это был такой слом уже совсем конца 80-х, когда пришла следующая волна критики, а может быть, вообще все это было ненужно и преступно.
Именно. И вот здесь рождается вот эта вторая идея, которая, по сути дела, и погубила Советский Союз формально. Это идея «вся власть советам». А давайте-ка мы, вот раз мы советская власть, мы Советский Союз, советская власть, давайте действительно дадим советам власть. И вот выборы первого съезда, да, народных депутатов, они же шли под этим лозунгом. То есть, иными словами, Горбачев с 85-го где-то по 90-й год пытается нащупать внутри самой системы, идеологии, организации и прочее, 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 пытается нащупать что-то живое, за что можно ухватиться и что можно перестроить.
И все разваливается,
папа. А и все у него в руках начинает разваливаться, потому что это все абсолютно нерелевантно. Это все абсолютно, ну, как бы выглядит настоящим. На самом деле, вот действительно прикасаешься к этому, а это рассыпается. Прикасаешься к этому, рассыпаешься и так далее. Не забывайте еще и техногенные катастрофы вроде Чернобыля.
Да, там была целая их серия уже сейчас, просто мы, естественно, забыли. Там были и жуткие железнодорожные катастрофы, быть, двух поездов, и что только,
Адмирал
чего только
Назимов,
не было.
Там, да, да, да. Это все 1.86.
И это 86-й год, действительно, какой-то такой.
Понимаете, вот это
Аннус Харибелис, как в средние века говорили.
Совершенно верно. Вот это ощущение, как бы, того, что с одной стороны вроде что-то приоткрывается, а с другой стороны что-то сыпется. Причем сыпется очень сильно, и уже никто не может остановить.
Ну вот тему того, как все сыпалось, я бы хотел продолжить на восточноевропейском, так сказать, материале, поскольку это был очень важный момент. Это момент, когда Горбачевский Советский Союз и его руководство, естественно, сталкивается с феноменом того, что социалистический лагерь тоже начинает сыпаться. И вот здесь вот, Кирилл, я абсолютно согласен с вами, что Горбачев пытался нащупать в самой системе какие-то вот такие живые элементы, сам, видимо, верил еще в их жизнеспособности, пытался их как-то изменить, сделать из них что-то функционирующее. Но по отношению к Восточной Европе, может быть, вы со мной не согласитесь, мне казалось, что у него уже надежд не было на соцлагерь как таковой, потому что очень уж, ну, что называется, никаких усилий не прилагал Советский Союз в период с 1988 года, когда уже вовсю развернулись в Венгрии реформы, когда уже вторая волна, так сказать, движения «Солидарность» в Польше, которая привела к полусвободным, так называемым, выборам 1989 года и, де-факто, краху коммунистического режима. И Москва как бы пускает все на самотек. Она никак не препятствуют, конечно, и слава богу, и с точки зрения этих народов восточноевропейских, и с точки зрения, так сказать, общегуманистической, слава богу, что она не препятствовала ни танками, ни автоматами, не так, как это делалось в Будапеште в 56-м и в Праге в 68-м годах, но здесь у меня нет ощущения того, что Горбачев пытался что-то нащупать. Видимо, соцлагерь, этот проект, ему казался уже мертвым. Вы со мной согласны, Александр?
Если посмотреть сейчас вот на то, как тогда ситуация развивалась, как Москва вела себя достаточно пассивно, то, скорее всего, наверное, да. Но нужно понимать, что 89-й год – это уже год больших проблем, видных невооруженным глазом, в самом Советском Союзе. И начиная с каких-то там межнациональных конфликтов, которые начали уже Прибалтика, начинается в это время движение за независимость.
Ведь и до 89-го, и 88-го уже ничего не подмораживается. В Венгрии уже вовсю идут, так сказать, процессы уже социалисты венгерские, коммунисты, точнее, социалистическая рабочая партия, де-факто начинают сдавать власть. В Польше «Солидарность» опять становится фактически партнером действующей власти. Там раньше началось, и тем не менее, Москва в стороне.
Но все-таки тут можно предполагать еще какие-то надежды на то, что, может быть, действительно и там прежнее поколение людей вроде кадра, да, уже престарелых, сменят какие-то люди, которые тоже верят в социализм человеческим лицом.
То есть он надеялся на таких же Горбачёвых?
Да, совершенно верно, да. И даже если посмотреть на те же чехословацкие события, там в 89-м году уже бархатная революция, очевидно, что какие-то надежды, возможно, были там на господина Адамыца, который тогда, скажем так, подставил руководство коммунистической партии, сам будучи одним из членов руководства, и вступил, по сути, в такой альянс с гражданским форумом, который затем как бы довольно быстро Гавел и его люди, этого самого Адамыца, тоже отставили от дел. Там какие-то, конечно, переговоры велись закулисные, может быть, даже в Москве подбадривали там, что нужно этих стариков там отправлять на пенсию, а ты вот будешь, соответственно, чешским Горбачевым. Но уже не вышло, как бы вышло это все из-под контроля. Возможно, и в Венгрии были такие же надежды, в Польше на того же Ярузельского были надежды, который все-таки был избран президентом, да, тогда, просто уже потом не усидел, когда стало ясно, что общественное мнение как бы совершенно в другую сторону развернулось. Но как бы ключевой вопрос здесь тот, что все-таки действительно уже не могла Москва опираться на штыки, просто никак не могла, уже
не могла,
провозгласив это самое новое мышление и все такое, ну, это просто было невозможно. Это уже и в, как бы, в самом Советском Союзе политически было с трудом возможно, вспомним там эти события в Вильнюсе и во всех прочих, в Тбилиси.
То есть как бы здесь мы приходим к главному, ну, что ли, не смыслу, а свойству советской системы, что она просто была сделана так, что она должна была держать и не пущать. Как только она переставала это делать, все валилось.
Ну, так правильно, о чем и речь, что все начало разваливаться, что-то было заморожено, разморозилось, и все, и потекло. Уж как бы в самом Советском Союзе ладно, а за его пределами, где это держалось, по крайней мере, уже начиная с 70-х годов, может быть, действительно, именно вот на воле, как бы на воле Москвы, на доктрине Брежнева, да, так называемой, там действительно уже кроме этих скреп, да, там уже ничего это не держало.
Все-таки речь шла об экономических реформах в этих странах. И в то время носителем, да, но в то время носителем идей как бы экономических реформ являлся вовсе не Советский Союз, а являлись западные страны, потому что речь шла о переустройстве социалистической модели экономики в капиталистическую модель экономики. И, естественно, когда заходила речь вот в этих странах о том, что необходимо что-то менять, то обращались к людям с Запада, Соединенных Штатов и из западных стран Европы, которые приезжали в эти страны и разрабатывали программы экономической трансформации. Много об этом есть свидетельств в различной литературе. Я, вот, например, недавно читала книгу Наоми Клайн «Доктрина шока». Вот там она, в общем, описывает эту череду этих переговоров, которые велись в разработке и вообще появлении, да, такого понятия, как шоковая терапия, и потом ее претворение в жизнь в Польше. И, в общем-то, везде в этих странах обращались, конечно же, к западным экспертам.
Ну, учитывая, что тогда, да, совершенно верно, что если мы вспомним, какие это времена, когда неолиберальная доктрина, связанная с именами, с именем, в первую очередь, Маргарет Тэтчер, она была на коне. То есть считалось, что это реальный рецепт успеха. 90-е годы сильно эту репутацию подмочили и изменили, тут можно спорить очень долго, но факт остается фактом, что действительно смотрели скорее в ту сторону, как на рецепт быстрого оздоровления. Да.
Ну, помимо того, что речь шла о каких-то программе реформ, речь шла также и о финансировании, речь шла о предоставлении каких-то долгосрочных кредитов, которые на тот момент, естественно, были только на Западе. Да. И, в общем-то, это было одним из, я думаю, одна из причин, почему эти страны так быстро откололись и начали, в общем, проводить свою независимую политику.
Да, а если брать программу, так сказать, перестройки и перестройщиков, в том числе и самого Михаила Сергеевича Горбачева, то, конечно, по своему духу это были политики, ну, социал-демократические. Кирилл, как вам кажется, может быть, в этом и была также причина их неуспеха в эпоху, когда, как я уже сказал, популярные, так сказать, владели умами концепции несколько другие, праволиберальные, назовем их так.
Знаете, мне кажется, мы смешиваем два разных периода. История торжества неолиберализма, особенно импортированного неолиберализма в странах Восточной и Центральной Европы, я не говорю о постсоветской России, все-таки началась чуть-чуть попозже, и это другая история. Насколько я понимаю, большинство населения этих стран хотели шоковой терапии или хотели свободного рынка и не вмешательства.
Но шоковой терапии все-таки вряд ли хотели.
Вот именно. Вот.
Но реформ хотели.
Они хотели реформ, реформ бывает разные. Так получилось, что пришедшие к власти люди, которых вообще довольно сложно многих из них назвать настоящими неоконами, да, ну вот как Вацлава Гавела можно назвать неоконом? Это же совершенно невозможно. Вот каким-то...
Ну, он экономикой и не занимался, а тот, кто в данном случае в Чехии ей занимался, Вацлав Клаус, ну, это вполне себе эпигон тэтчеризма.
Совершенно верно, но как бы общественного согласия, я уверен совершенно, за вот всем этим не было. Так получилось, так сложилось обстоятельство уже в начале 90-х годов. Если же мы говорим о второй половине 80-х годов, то, конечно, речь по большей части шла... А вот в курилках, да, и так далее, на улице, речь шла о том, чтобы сделать эту систему лучше. Что на самом деле, и это становится ясным, вот если мы посмотрим на эту бесконечную ностальгию по советским временам, даже в странах Восточной и Центральной Европы, не говоря уже про бывшие советские страны, да, это становится очевидным. Вот консенсуса по поводу того, что вот отменить все советское не было. Был консенсус по поводу того, что вот давайте что-нибудь сделаем, или пусть лучше кто-нибудь сделает на самом деле, чтобы стало лучше. И вот Горбачев как раз из этого исходил. И не забывайте вот эти все сейчас уже кажущиеся довольно комичными сюжеты, связанные с соперничеством программы «500 дней», Помните,
да, такой, Явлинского, да? Конечно.
Явлинского, и программы, которые выдвинул тогдашний премьер-министр Рыжков. Помните, наверное. И все негодовали, что он слишком мало включил.
Экономист Абалкин тогда был.
Экономист Абалкин.
Насколько я помню, заместитель, одно время даже заместитель главы правительства советского.
Совершенно верно. То есть речь, на самом деле, даже если взять, ну, как бы крайнюю позицию в тогдашнем спектре, крайнюю позицию Явлинского, это была позиция, ну, как бы социал-демократическая.
Ну, он потом выступал уже в 90-е годы в роли такого эрзац-социал-демократа, никогда себя напрямую так не называя, по отношению к реформаторам праволиберальным, Гайдару и его команде.
Совершенно верно. То есть, понимаете, это все шла дискуссия в рамках, ну, условно говоря, социал-демократического выбора. Там где-то на краях были и, конечно, сторонники сталинской экономики, там были на краях где-то, наверное, уже возникавшие сторонники неолиберальной экономики, но, в общем-то, речь шла о маневрах вот в этих самых пределах.
Ну,
вот
как-то резко очень ситуация изменилась потом, потому что потом мейнстрим стал этот самый праволиберальный.
Но мне кажется, проблема заключалась в том, что ни Горбачев, ни его окружение не смогли точно сформулировать, чего они хотят.
Это очень точно, тут не могу не согласиться.
И дело не в знаменитом косноязычии, да, Михаила Сергеевича, но ведь как бы не обязательно это было провозгласить, ну, как бы произносить вслух, да?
Нашлось бы кому написать, в крайнем случае.
Там было масса замечательных, одаренных людей, для которых это было профессией. Но сформулировать, что же они хотят от советской экономики, от советского строя, от советских людей, от общества, какое общество они хотят построить, что такое вот это человеческое лицо, или там, я не знаю, и так далее, и так далее, и так далее, вместо этого вываливался на население какой-то невероятный абсолютно компот из совершенно нестыкующихся между собой логически вещей, на которые просто с какого-то момента население перестало обращать внимание, как и на все действительно серьезные и важные вещи. Что, кстати говоря, и предопределило ту катастрофу, которую претерпела фигура Горбачева в общественном мнении.
Это, кстати, я помню по одному моменту, сугубо личному или семейному, когда один мой пожилой родственник тогда, вот это был уже год, кажется, 90-й, включил телевизор, увидел там выступающего Горбачева, махнул рукой и сказал: «А, опять болтовня». При этом этот же самый человек парой лет раньше с упоением, как миллионы других советских людей, смотрел эти бесконечные речи на съезде народных депутатов, в том числе и речи того же Михаила Горбачева.
Ну да, не надо нам здесь подбрасывать.
Да, 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 да.
Замечательно, да. Да. Вот это очень важно, как бы не только сформулировать доходчиво для населения, но и сформулировать для себя, что же мы хотим сделать с этой страной для того, чтобы вот было так-то, так-то и так-то. И вот крах этой самой перестройки заключался прежде всего в том, что то, что было задумано, видимо, в какой-то момент, как огромная реформа, как бы большая, гармоничная, которая включала в себя разные сферы жизни, и действительно попытки эти были сделаны в разных областях жизни. Все кончилось набором хаотических, вынужденных мер, каждая из которых только ухудшала эту ситуацию. Это, ну, примерно как вместо того, чтобы как бы провести плановое обследование больного, да, как понять, что хотят, и, ну, как бы честно сказать, а сколько будет жить этот больной, да, и как его надо лечить, и что с ним надо делать, а вместо этого то ему, значит, ногу отрезать случайно в припадке, то катаракту удалить, то...
Листир поставить,
несколько уколов сделать и так далее. Конечно, в какой-то момент человек будет выглядеть очень оживленным в старорусском значении этого слова. Но в конце концов изумленным есть еще такое, да? Под пыткой был изумлен. А потом он быстро умрет. Вот это и произошло. И второе обстоятельство очень важное. Когда мы говорим о торжестве неолиберального и неоконсервативного с политической точки зрения, да, это всегда было связано с национальным, националистическим или национально-освободительным движением. Именно националисты в той или иной степени взяли на вооружение неолиберальные идеи, как мягкие националисты, те, которые победили в странах Восточной Европы, так на самом деле ведь с кем пришел Гайдар и его команда в управление страной? Вместе с Ельциным. А кто такой Ельцин? Ельцин – это первый президент России.
Да, там
такой. Не Советского Союза. Противостояние Советского Союза и, скажем, еще советской, а потом постсоветской России – это противостояние между еще социал-демократическим проектом, который, как бы, поздний Советского Союза, который не удался в силу вот, причин, о которых мы говорим, и попытка на национальном уровне устроить уже совершенно другую жизнь.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы вспоминаем сегодня о временах перестройки в связи с их 30-летним юбилеем. Точнее, 30-летним юбилеем прихода к власти Михаила Горбачева. Говорим о внешних и внутренних ее аспектах, конечно, преимущественно в европейском контексте. Давайте посмотрим, так сказать, из сегодняшнего дня на то, что стало в результате или после горбачевских реформ. В каком-то смысле, если брать отношения между Россией и западным миром, между Россией и Европой в частности, то произошел поворот на 180 градусов. От такой, может быть, идеалистической веры в то, что теперь-то все будет хорошо, теперь-то будет сплошной мир, дружба и взаимопонимание, и взаимовыгодное сотрудничество, до вот той ситуации, которую мы имеем, к сожалению, на данный момент, ситуации откровенной враждебности, санкций, контрсанкций и того состояния умов, по крайней мере, в России, когда, если верить недавнему опросу, более 70% опрошенных россиян испытывают резко негативные или негативные чувства по отношению к странам Запада, в том числе и странам Европы. Америка – несколько особая статья, мы говорим в первую очередь о Европе. И наследие перестройки, естественно, тоже благодаря во многом государственной пропаганде, но не только ей. Это, в общем, действительно широко распространенное в обществе такое негативное ощущение и отрицание того периода. Почему? Часто приходится слышать и читать такое мнение, что Россию, постсоветскую Россию, ну, как бы обидели. С точки зрения внешнеполитической, с точки зрения утраты влияния, пресловутое расширение НАТО. Вот буквально два дня назад выступил думский политик Алексей Пушков, глава Международного комитета Думы, который заявил, что договор об обычных вооружениях в Европе, из которого Россия фактически уже официально вышла, он был мертв с того момента, когда союз НАТО начал расширяться на восток. Вот это расширение НАТО – это одна из таких констант российской пропаганды, российской внешнеполитической идеологии, которая говорит, что при Горбачеве, так сказать, началось наступление Запада в сторону России, и оно продолжается, а сейчас оно уже достигло масштабов такого прямого столкновения в связи с украинским кризисом. Как так получилось? Чья здесь, ну, конечно, мы не сможем в рамках оставшегося у нас времени ответить, чья здесь вина и есть ли чья-либо вина в этом вообще, но, может быть, Горбачев действительно был чрезмерным идеалистом, может быть, он просто был не очень хорошим политиком, может быть, действительно стоило меньше верить в какие-то идеалы, а больше действовать так, как действовали правители прошлых лет, то есть ты мне, я тебе, так сказать, несколько макиавеллистски чертить сферы влияния и так далее, как это пытается делать нынешняя российская власть. Как вы считаете, Горбачев провалился как дипломат, как носитель вот этой новой идеологии, нового мышления, или он оказался просто непонят или обманут? Какая версия вам ближе?
Я не считаю, что Горбачев провалился именно вот как дипломат внешней, скажем так, арене, но он, безусловно, провалился на арене внутренней, и благодаря этому или из-за этого мы просто не можем оценить, какую бы позицию имел, скажем так, Советский Союз под руководством Горбачева или вот этот возрожденный, да, союз, за который там голосовали на референдуме еще в 91-м году, какую бы позицию он имел в современном мире, если бы он каким-то образом смог сохраниться, и если бы вот эти вот планы относительно, скажем так, перестройки, да, они были бы воплощены так, как, возможно, их задумывал Горбачев и его команда. Мы этого не знаем, потому что история пошла совершенно по другому, как бы, пути, и Союз перестал существовать, Горбачев перестал быть президентом, и как бы переносить на нынешнюю Россию те отношения, скажем так, которые выстраивал с миром Горбачев и возглавляемая им страна в конце 80-х, трудно, да, потому что это, в общем, довольно-таки разные сущности, несмотря там на то, что Россия правопреемник и так далее, все равно это вещи разные, скажем так, современная Россия, она этому новому мышлению горбачевскому, она ни в коем случае не наследует. Наследует, наоборот,
отрицает,
да. Но тем не самым только на уровне риторики, но и на уровне, естественно, каких-то практических действий. Ну, соответственно, как бы, если здесь одна сторона отрицает, почему тогда другая сторона должна относиться к современной России, как будто бы во главе стоит Горбачев, не Горбачев стоит во главе.
Нет, я имел в виду немножко другое. Конечно, далеко не Горбачев стоит во главе современной России. Дело просто в том, что Россия, именно отрицая, вернее, нынешнее руководство, отрицая наследие горбачевского нового мышления, тем не менее не отрицает то, что, условно говоря, те территории, которые находились под управлением Горбачева и коммунистической партии 30 лет назад. И смотрим на них по-прежнему как, ну, не на все, может быть, на Польшу, Чехию или Румынию уже не смотрит, но на Украину, на Белоруссию, без, вне всякого сомнения, как на свои вотчины, куда никого нельзя пускать. Здесь как бы преемственность.
Смотрит это, безусловно, но как бы и к чему это приводит, то, что смотрит, приводит к тем самым конфликтам, которые мы сейчас и наблюдаем. Какую вину здесь можно возложить на Горбачева?
Нет, я не...
Скажем так, не смог воспрепятствовать распаду СССР, ну, об этом можно поговорить, но как бы при чем тут Запад и при чем тут современное противостояние вокруг Украины и так далее. Одно дело в 91-м году, когда, наверное, каким-то образом можно было бы этот союз сохранить. Я полагаю, что не было такой уж прям жесткой и предопределенности исторической, что он должен был распасться именно так, как он распался. А все равно это, скажем так, множество каких-то факторов к этому привело, но вот такой вот предопределенности, которая была, предположим, в отделении Прибалтики, которое невозможно было удержать, да, балтийских стран, в отделении Украины и Белоруссии, мне кажется, все-таки не было. Могла бы история сложиться и по-другому. Но раз уже сейчас уже не 91 год, сейчас 2015 год, и спустя 24 года после распада этого самого Советского Союза говорить о том, что там, Украина или даже Белоруссия как бы какая-то вотчина Москвы, ну, можно, конечно, говорить, но мы видим, к чему это приводит.
Саша, вы согласны, Александр Вагнер?
Ну, и, конечно, я согласна. Единственное, что мне все-таки кажется, что вот, по крайней мере, глядя из Украины, вот эти движения, которые в 91-м году произошли, я имею в виду референдум о независимости Украины, который был проведен накануне Беловежской пущи, конечно, мне кажется, что здесь стоит говорить о том, что в Украине эти движения к отделению уже было осознанным в большей мере, я думаю, что, конечно, под влиянием прибалтийских стран, и когда уже все съехались в Белоруссию, в то место, где Советский Союз уже почил, где было об этом договорено.
Мало кто помнит. Это маленькое такое, даже не деревенька, а правительственный объект там расположен, в Беловежской пуще.
Да-да-да, то, что на Украине этот референдум состоялся, и население проголосовало за независимость, оно было уже как бы определяющим. И от этого уже отталкивались и другие при решении о распаде СССР, мне так кажется.
Но Горбачев подтолкнул своей политикой. В сам горбачевский период идея украинской независимости, она, конечно, гораздо старше, чем какая-либо перестройка, чем 30 лет. Понятно, что и почти 100 лет назад была Украинская Народная Республика и так далее и тому подобное. Но как это осознавалось украинцами? По восточноевропейскому образцу, если, условно говоря, полякам там, или чехам можно бежать из-под руки Москвы, то можно и нам? Так примерно?
Не думаю, что, конечно, это можно сравнивать со странами соцлагеря, потому что все-таки страны соцлагеря не были частью Советского Союза, и в случае Украины это уже было довольно смелое заявление. Я думаю, что отчасти, конечно, политика, которая проводилась Горбачевым, она этому способствовала, поскольку было действительно вот это вот новое мышление, и оно, в частности, просто там гласности и вопросы того, что можно было действительно свободнее высказывать свою точку зрения, они к этому и привели. Они привели к тому, что какие-то национальные силы, которые на Украине существовали в принципе на протяжении всего существования Советского Союза, они стали, их голоса стали громче, и, естественно, это и привело к тому, что вообще был поставлен вопрос об этом референдуме. Но я думаю, что это, конечно, скорее всего, отчасти влияние тех процессов, которые происходили в Прибалтике, и отчасти, конечно, такая самодеятельность, которая в процессе вот этой политики перестройки стало возможной на самой Украине.
Мы начали как бы с вопросов о некой исторической логике, о том, почему началась перестройка, что там повлияло, внутренние факторы, внешние факторы. Хотелось бы задаться таким вопросом, а что это было? Это было нечто уникальное? Вот такой период, на самом деле, очень короткий, если брать от 85-го года до распада Советского Союза, всего-навсего 6 лет. Такой, что называется, нечто, что один раз было и уже не повторится, или это просто не очень удавшаяся, не во всех отношениях удавшаяся попытка освободиться самим от некой жесткой системы и найти большее взаимопонимание, какой-то баланс, что называется, модус вивенди с остальным миром. И такая попытка, в принципе, еще возможна, что ветры перемен какие-то еще могут подуть на постсоветском пространстве даже после всего того, что там произошло в постсоветский период, и особенно вот в последнее время, когда попытки такого уже не железного возведения, не железного, а такого ржавого занавеса, но, тем не менее, предпринимаются. Кирилл, как вы считаете, два раза в одну реку никак не войдешь или все-таки можно попробовать?
Ну, это будет другая река. Но, с другой стороны, знаете, я не любитель и вообще большой противник исторических аналогий, но все-таки в России революции происходят вот таким образом. Помните, как Розанов сказал по поводу февральской революции? Русь слиняла за 3 дня. Со всеми подробностями, с попами, с офицерами, там, не знаю, с государем там, и так далее. Но кто бы вот мог предполагать еще там, я не знаю, в декабре 1916 года, что такое произойдет?
Ну, предполагать, что что-то произойдет, там, допустим, перемену на троне предполагали очень многие, но что самого трона не будет, это, конечно,
вряд ли. Нет, вообще все, что рухнет, просто все, да? Ведь дело не в том, что вот, скажем, вместо конкретного гражданина Романова будет другой гражданин, да, Романов, а в том, что вообще все, это вся эта система, которая выглядела незыблемой, да, 300-летнее царство и так далее, и так далее, и так далее, все действительно распадется на мельчайшие какие-то просто молекулы в течение нескольких дней. Перестройка в этом смысле продлилась дольше, чем февральская и потом октябрьская революция. Да, все-таки это период...
То есть советская система, что ли, была покрепче, так надо понимать.
Вы знаете, ну, во-первых, не было войны. Все-таки то, что происходило в 17-м году, было в рамках войны. Во-вторых, все-таки, хоть и 17-й год, февраль, был верхушечным переворотом, да, но все-таки перестройку начали сверху. То есть это примерно как если бы Николай II начал бы, как бы, буржуазную революцию сам, да. И естественно, что до какого-то момента это все находилось в руках власти, пока она не стала, как бы, распадаться, вот эта материя, да. Вот. А в-третьих, все-таки окружающие были очень заинтересованы в том, чтобы не произошло стремительной катастрофы, в том числе и геополитические противники Советского Союза. Это тоже надо понимать. Только самые горячие головы хотели, чтобы все вот сейчас рухнуло в этой ядерной стране, да, и все. После Чернобыля, мне кажется, эти настроения очень сильно на Западе как бы остановились. Естественно, что тот режим, я понимаю ваш вопрос, да, и на что он как бы сфокусирован, тот режим, который сложился в последние 15 лет, по моему убеждению, является еще более никудышным, еще более гнилым, конечно, чем и советская система, которая имела массу своих преимуществ, социальных, прежде всего, преимуществ и так далее, и которая длилась долго и породила несколько поколений советских людей. А что уже касается Российской империи, ну, конечно, она была не самым лучшим местом на свете, да, но все-таки очень сложно ее назвать никудышной. Поэтому, если такие перемены начнутся, то в России они будут сейчас, конечно, более стремительными и, к сожалению, более хаотичными, потому что путинский режим привел к атомизации общества чудовищному, к полной деградации, скажем так, моральных представлений, общественно-политических представлений общества и так далее. Поэтому никакой весны с песнями группы Scorpions я в этом смысле не предвижу. Скорее, это какой-то рейв будет, и техно, если хотите. И для этого достаточно посмотреть на те регионы бывшего советского пространства, где власть вдруг по разным причинам уходит. Ну, вроде того же самого Донбасса.
Ну что же, о том, какая будет погода политическая, конечно, в этом мы все, нам еще всем предстоит убедиться, предстоит это испытать. Ну, будем надеяться, что все-таки, если не будет, как вы, Кирилл, сказали, легкого, приятного весеннего ветра перемен, ну, по крайней мере, чего-то противоположного, какой-то ужасающей бури все-таки тоже удастся избежать. Ну, а сегодня мы вспоминали о временах 30-летней, чуть меньше, чем 30-летней давности, о временах перестройки, о том, что она означала тогда для нашей страны и для всего мира, прямо вот по заголовку книги Михаила Горбачева, изданной в 88 году, и что она означает, ее историческое наследие для мира сегодняшнего, изменившегося очень сильно и, к сожалению, во многих отношениях на том пространстве, которое когда-то называлось Советским Союзом, изменившимся не в лучшую сторону. В сегодняшней беседе участвовали коллеги по проекту «Европа» Александра Вагнер, Кирилл Кобрин, Александр Бобраков, ведущий Ярослав Шимов. В заключении, как всегда, свобода.орг, рубрика «Мир». Там есть наши еженедельные подкасты и другие материалы проекта «Европа». До встречи через неделю. До свидания.
Согласно «Час свободы» – программа об образовании в глобальном мире, постиндустриальном обществе, российской действительности. Актуальные проблемы, новые технологии и творческие проекты. Сегодня вы вольны выбирать, где и чему учиться. «Классный час свободы» слушайте сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выбранность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 840 и 15 130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».